15. Доклад по аграрному вопросу. 28 апреля, 11 мая. Страницы с 416 по 422. Первое. Протокольная запись. Товарищи, аграрный вопрос обсуждался нашей партией так обстоятельно еще во время первой революции, что подготовка к нему имеется в настоящее время, я думаю, достаточно. И косвенным подтверждением этого служит то, что секция конференции, составившаяся из товарищей близко знакомых с этим вопросом и интересовавшихся им, сошлась на предложенном проекте резолюции без коренных поправок. Я поэтому ограничиваюсь самыми краткими замечаниями. Так как проект, розданный в виде корректуры, имеется у всех членов, то в чтении его полностью нет надобности. Рост аграрного движения по всей России сейчас самый очевидный и бесспорный факт для всех. Программа нашей партии, принятая на Стокгольмском съезде в 1906 году и предложенная меньшевиками, оказалась опровергнутой уже ходом первой русской революции. На этом съезде меньшевики провели свою муниципализацию, суть которой сводится к следующему. Крестьянские земли, общинные и подворные, остаются в собственности крестьян. Помещичьи земли переходят из рук их владельцев в руки органов местного самоуправления. Одним из главных доводов меньшевиков в пользу такой программы было то, что крестьяне никогда не поймут перехода крестьянской земли в руки кого-нибудь другого, кроме крестьянства. Кто изучал протоколы Стокгольмского съезда, тот вспомнит, что на этот довод особенно напирали и докладчик Маслов, и Костров. Маслов, 1867-1946 годы, экономист, социал-демократ, автор ряда работ по аграрному вопросу, в которых пытался ревизовать марксизм. После второго съезда РСДРП примкнул к меньшевикам, выдвинул меньшевистскую программу муниципализации земли. В годы реакции и нового революционного подъема ликвидатор, в период мировой империалистической войны социал-шовинист. После Октябрьской социалистической революции отошел от политической деятельности, занимался педагогической и научной работой. С 1929 года академик. Костров. Настоящая фамилия Жордания. 1870-1953 годы. Социал-демократ. Один из лидеров кавказских меньшевиков. В годы реакции нового революционного подъема Жордания, формально примыкая к меньшевикам-партийцам, фактически поддерживал ликвидаторов. В 1914 году сотрудничал в журнале Троцкого «Борьба». Во время мировой империалистической войны социал-шовинист. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года председатель Тифлисского совета рабочих депутатов, в 1918-1921 годах возглавлял контрреволюционное меньшевистское правительство Грузии, с 1921 года белый эмигрант. Страница 417. Не надо забывать, теперь это часто забывается, что дело было перед Первой Думой, когда объективных факторов о характере крестьянского движения и об его силе не было. Все знали, что Россия горит огнем пожара аграрной революции, Но как будет организовано аграрное движение? Каково будет движение крестьянской революции, никто не знал. Проверить, насколько этот съезд представляет серьезное деловое мнение самих крестьян, нельзя было. И вот почему эти доводы меньшевиков играли такую роль. Вскоре после нашего Стокгольмского съезда мы получили впервые внушительное подтверждение того, как смотрит на этот вопрос крестьянская масса. И в Первой, и во Второй Думе был выдвинут самими крестьянами трудовой проект 104. Я изучал специально подписи под этим проектом, подробно знакомился с мнениями депутатов и с тем, к какому классу они принадлежат, насколько их можно назвать крестьянами. Я с полной категоричностью утверждал в той книге, которую царская цензура сожгла и которую я все-таки переиздам, что из этих 104 подписей громадное большинство было подписей самих крестьян. Этот проект требовал национализации земли. Крестьяне говорили, что вся земля отойдет в руки государства. Вопрос состоит таким образом в том, как объяснить, что в думах два раза созванных представители крестьян всей России предпочли национализацию той мере, которую меньшевики предлагали в обеих думах с точки зрения крестьянских интересов. Меньшевики предлагали, чтобы крестьяне оставили свои земли у себя в собственности, и только помещичья земля должна быть отдана в руки народа. А крестьяне сказали, что они всю землю передают в руки народа. Как это объяснить? Социалисты-революционеры объясняют это тем, что русские крестьяне по своей общинности сочувствуют социализации, трудовому началу. Во всей этой фразеологии нет ни малейшего здравого смысла, это только одни фразы. Но как это объяснить? Я думаю, что крестьяне потому пришли к этому выводу, что все русское землевладение, крестьянское и помещичье, общинное и подворное, насквозь пропитано условиями старого полукрепостничества, и крестьяне, с точки зрения условий рынка, должны были требовать перехода земли в руки всего народа. Страница 418. Крестьяне говорят, что запутанность положения прежней аграрной жизни может быть распутана только национализацией. Взгляд у них буржуазный. Уравнительное землепользование. Они понимают как отнятие земли у помещиков, но не как уравнение отдельных хозяев. Национализация – это значит все земли пустить под живую разверстку. Это величайший буржуазный проект. Ни один крестьянин не говорил об уравнении социализации. Но все говорили, что ждать дольше невозможно, что нужно разгородить всю землю. То есть невозможно в обстановке 20 века вести хозяйство по-старому. Столыпинская реформа с тех пор запутала земельный вопрос еще больше. Вот что хотят сказать крестьяне требованием национализации. Это значит, все земли вообще пустить под новую разверстку. Никаких разнообразных форм землевладения быть не должно. Здесь ровно никакой социализации нет. Это требование крестьян называется уравнительным, потому что, как показывает краткий итог статистики землевладения 1905 года, на 300 семей крестьянских и одну помещичью имеется по 2000 десятин земли. В этом смысле оно, конечно, уравнительное, но из этого не следует, что это значит уравнять все мелкие хозяйства между собой. Проект 104 говорит обратное. Вот основное, что необходимо сказать, чтобы научно обосновать взгляд, что национализация в России с точки зрения буржуазно-демократической является необходимой. Но она необходима и потому, что является гигантским ударом для частной собственности на средства производства. Думать, что после отмены частной собственности на землю в России все останется по-старому, это просто нелепость. Страница 419. Дальше в проекте резолюции делаются практические выводы и требования. Из мелких поправок я отмечу следующие. В первом пункте сказано: «Партия пролетариата поддерживает всеми силами немедленную и полную конфискацию всех помещичьих земель». Вместо «поддерживает» следует поставить «борется за». Мы не смотрим так, что крестьяне имеют мало земли, им надо земли побольше. Это ходячий взгляд. Мы говорим, что помещичьи землевладения есть основа гнета, который душит крестьянство и делает его отсталым. Дело не в том, мало у крестьян земли или нет. Долой крепостничество! Вот постановка вопроса с точки зрения революционной классовой борьбы, а не тех чиновников, которые рассуждают, сколько земли у них и по каким нормам ее нужно разверстать. Пункты 2 и 3 я предлагаю переставить, потому что для нас важен революционный почин, а закон должен быть его результатом. Если вы будете ждать, пока закон напишется, а сами не разовьете революционной энергии, то у вас не будет ни закона, ни земли. Очень часто возражают против национализации, говоря, что она предполагает гигантский чиновнический аппарат. Это верно. Но ведь собственность государства означает, что всякий крестьянин есть арендатор земли у государства. Пересдача аренды запрещается. Но в какой мере крестьянин арендует, какую землю он берет? Это всецело решает соответствующий демократический орган, а не бюрократический. Вместо батраков вставляется сельскохозяйственных рабочих. Несколько товарищей заявили, что слово «батрацкий» является обидным. Против этого слова возражали. Оно должно быть устранено. Говорить сейчас о пролетарских крестьянских комитетах или советах в решении земельного вопроса не годится. Ибо, как мы видим, крестьяне создали советы солдатских депутатов, и таким образом уже появилось разделение пролетариата и крестьянства. Как известно, мелкобуржуазные оборонческие партии стоят за то, чтобы с земельным вопросом обождать до учредительного собрания. Мы высказываемся за немедленный переход земли к крестьянам с максимальной организованностью. Мы абсолютно против анархических захватов. Вы предлагаете крестьянам соглашаться с помещиками. Мы говорим, что землю сейчас же надо брать и засевать ее для борьбы с бесхлебьем, чтобы избавить страну от того краха, который надвигается на нее с колоссальной быстротой. Нельзя сейчас принимать рецепты Шингарева и кадетов, которые предлагают подождать до учредительного собрания, срок которого неизвестен, или условливаться с помещиками об аренде. Крестьяне уже захватывают землю безвозмездно или платят четверть аренды. Страница 420. Товарищ привез резолюцию с места, из Пензенской губернии, в которой говорится, что крестьяне берут помещичий инвентарь, но не делят по дворам, а обращают его в общественную собственность. Они устанавливают известную очередь, правила, чтобы этим инвентарем обрабатывать все земли. Прибегая к этим мерам, они руководствуются интересами повышения сельскохозяйственного производства. Этот факт имеет гигантское принципиальное значение, вопреки помещикам и капиталистам, кричащим, что это анархия. Вот если вы будете болтать и кричать, что это анархия, а крестьяне будут ждать, то тогда и будет настоящая анархия. Крестьяне показывают, что они хозяйственные условия и общественный контроль понимают лучше, чем чиновники, и во сто раз лучше его применяют. Такая мера, которая, конечно, для маленькой деревни легко осуществима, неизбежно толкает к переходу к более широким мерам. Если крестьянин этому научится, а он начал этому учиться, тут не надо уменья буржуазных профессоров. Они сами придут к выводу о необходимости, чтобы инвентарь был использован не только для мелких хозяйств, но для обработки всей земли. Как они это делают, это не важно. Соединяют ли они участки для общей распашки и обсеменения, этого мы не знаем. И не важно, если они делают это по-разному. Важно только то, что они не имеют, к счастью, перед собой того большого количества мелкобуржуазных интеллигентов, которые называют себя марксистами, социал-демократами, и с важным видом учат народ, что для социалистической революции время еще не пришло, и поэтому брать сейчас крестьянам землю нельзя. К счастью, в русских деревнях таких господ мало. Страница 421. Если бы крестьяне ограничивались тем, что брали бы землю по соглашению с помещиками, но не применяли бы своего опыта коллективно, тогда крах был бы неминуем. И тогда крестьянские комитеты оказались бы игрушкой, игрой в ничью. Вот почему мы предлагаем к проекту резолюции добавить пункт 8. Раз мы знаем, что сами местные крестьяне этот почин сделали, наша обязанность, наш долг сказать, что этот почин мы поддерживаем и рекомендуем. Только в этом залог того, что революция не ограничится мерами формального характера. Борьба с кризисом не останется предметом обсуждения канцелярий и писулек Шингарева, но что на самом деле они организованным путем пойдут вперед в борьбе с бесхлебьем и за повышение производства. Впервые напечатано в 1921 году в собрании сочинений Н. Ленина, В. Ульянова, том 14, часть 2. Печатается по машинописному экземпляру протокольной записи.